говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, я с огромной радостью приветствую сегодня преподавателя взрослой воскресной школы при храме преподобных Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, Николая Алексеевича, нашего постоянного автора. Я надеюсь, в будущем мы знакомы уже довольно давно, и познакомил нас отец Владимир Тимаков во время своих многочисленных встреч, я бы сказал, раутов. Отец Владимир человек светский и выдающийся во всех отношениях. И темы, которые мы сегодня будем пытаться обсудить за этим круглым столом в нашей уютной студии на Пятницкой, на радио «Радонеж», они, конечно же, будут касаться вопросов вечных, потому что «Радонеж» всегда позиционирует себя на вечных вопросах, а уж как нам удается раскрыть эти вопросы, об этом судить вам, дорогие наши слушатели. Поэтому я заранее приглашаю к радиоприемникам и к компьютерам, кто как нас слушает, с тем, чтобы вы вступили в некую дискуссию. Я всегда призываю к этому слушателей, потому что без обратной связи нам трудно делать выводы, понравилось, не понравилось вам передача, какие вопросы вас затронули, взволновали, какие, может быть, вы сами поставили бы вас ведущему. Это всегда очень важно. Николай, я вас приветствую, благодарю за то, что вы нашли время в этой нашей быстротечной жизни. И вот вопрос времени – это один из вопросов, который я вам поставил бы человеку мыслящему и отчасти философу, потому что вы еще до записи предложили мне свою работу «Трихотомия». Одно название уже чего стоит. Я прочел внимательно несколько страниц и понял, что работа по-настоящему философская. Кто-то сегодня сетует, что ушли из нашей жизни музыканты, философы, писатели. Да вот, пожалуйста, сегодня передо мной настоящий подлинный философ, да еще и христианский философ. Вы обозначили некий водораздел в предисловии к этой своей работе и назвали некий предел, что ли, юбилей, как вы пишете. Это 50 лет, человеческая жизнь наполовине, золотой возраст. Вам тогда исполнилось 45, когда вы начали обдумывать эти вопросы. И действительно, человек как бы восходит на определенную ступень созерцания этого мира, себя лично в этом мире, своих взаимоотношений с окружающими и смысла бытия. Для кого-то эти вопросы встают нам раньше. Я читаю сейчас у Чарльза Диккенса, он поставил перед собой вопросы бытия и вопросы существования в мире под божественным покровом, скажем так. Он был человек религиозный еще в 17 лет со всей очевидностью. Многие еще раньше. Вот на ваш взгляд, понимаем ли мы все сегодня, что мы не просто так живем на свете?
Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, будем стараться соответствовать той оценке, которую вы мне дали. Попробуем хотя бы изложить там какие-то свои мысли. Уж насколько они будут соответствовать высокому званию философа, это, наверное, будут судить наши радиослушатели. Ну, а вопрос, который вы задали, да, насколько проблема вечной жизни сегодня, да, укоренена в размышлениях общества, людей, конечно же, он крайне важен, прежде всего, для каждого человека. Вот, поэтому люди, которые начинают размышлять об этом с ранних времен или с момента, когда они дошли до осознания этого, наверное, они становятся людьми, на которых потом обращает внимание это общество. И, конечно, чем больше будет таких людей, чем больше будет подниматься этих вопросов, тем больше и в обществе будут эти вопросы фигурировать. Да? И важную роль, наверное, сегодня здесь играет то информационное пространство, в котором существует человек. И если раньше, если я не ошибаюсь, Василий Великий сетовал, что на базаре невозможно купить капусту, потому что спросишь человека, они начинают вести спор о троичности божества, да, сколько воль в Иисусе Христе, вот вместо того, чтобы назвать цену продукта, это была его там боль, да, то сегодня, наверное, мы наблюдаем обратный совершенно процесс, когда найти человека, с которым можно было бы поговорить о глубоком, вечном, высоком, достаточно сложно. Да, люди больше любят обсуждать цены, политику, какие-то другие земные материальные трудности, радости. Это нужно, это хорошо, это должно быть вовремя, и философия, и богословие должно быть вовремя на своем месте. Но, наверное, все-таки пониженный интерес, особенно у молодежи, да, вряд ли там в 17 лет мы можем найти большое количество молодых людей, которые задаются этим вопросом. Но, наверное, если мы будем сравнивать территорию России или православия русского, да, где оно распространено, с тем, что происходит на Западе, то, конечно, мы должны констатировать, что католическая церковь проиграла свое пространство. Да, началось это, наверное, с протестантского раскола, когда заветы святых отцов были подвержены некому пересмотру. Ну и в таком большом временном промежутке, да, мы видим, к чему пришла Европа, то есть к прямо противоположному отрицанию того смысла и содержания, которое Господь Бог открыл людям о их цели, существовании, о вечности. Поэтому русский человек всегда отличался любовью к философии, да, и, в общем-то, вот это вот византийское сетование Василия Великого в России так или иначе живет. То есть неожиданно совершенно можно разговориться вот с человеком на улице любой профессии, там, от рабочей до нерабочей, и услышать глубинный философский ответ. Не помню, у кого-то из писателей 90-х был такой момент, он, вот Россия, когда возрождалось православие, а он приехал, по-моему, из-за границы, и рассказывает случай, когда останавливает милиционер машину, за рулем батюшка сидит. Говорит: батюшка, вы нарушили, с вас штраф. Батюшка ему отвечает: я служу Богу, я прощаю грехи, а вы меня наказываете. На что милиционер ему отвечает: во-первых, честной отец, прощаете грехи не вы, а Господь Бог, а наказываю вас не я, а закон. И говорит, если милиционеры в этой стране так богословствуют, то это великая страна. Поэтому все-таки русская страна, она не умерла, и дух не умер, его просто надо вытащить. И, конечно, наверное, бывший католический Запад, да, где совершенно противоположные силы взяли власть, мы можем об этом, наверное, смело говорить, и мы видим, что сейчас происходит с той стороны, пытается приложить максимальные усилия, чтобы каинская цивилизация, которая изначально боролась с церковью, если мы берем Священное Писание, мы знаем направление действия тех или иных людей, народов и цивилизаций, то, конечно, она направляет сюда усилия для того, чтобы перевоспитать нас, сделать нас другими, убрать из-под нас основы нашей веры, нашей философии, нашей духовности. Мы видим, как у них, к сожалению, это получилось на нашей территории на Западе. Это русская территория Украины, да, она никогда не была другой, возможно, только западная часть тоже с католиками там якшалась, поэтому оттуда и пошли, да, эти вопросы, моменты, вот. Но, тем не менее, русский народ встал, он борется. Он борется именно за правду, за истину, за возможность говорить о вечном, за возможность говорить сейчас здесь, в этой студии, о том вопросе, который вы задали. Поэтому, наверное, ответ он вот такой. То есть мы не умерли, мы живы, и то, что сейчас происходит и в политической жизни страны, и в духовной, показывает, что русский человек, он человек неба. Он живет на земле, потому что он человек неба. Он не смотрит на небо, чтобы устроить жизнь на земле, а он живет на земле для того, чтобы устроить жизнь на небе. Вот это главная философия и отличие, и противоположность двух теорий. Теории земли, да, или теории ада в богословских терминах, и теории рая. Вот на Руси теория рая, она жива, она существует, и она борется за то, чтобы наши дети могли существовать для жизни на небе.
Но мы будем честны, если мы все-таки поддержим немножко католическую церковь, и не только католическую, но и все, наверное, здравые основные религии, потому что я вот наблюдал действительно в глухих местах Европы, в деревнях, как католики молятся, и настоящие верующие, они существуют везде, я думаю, и священники, и епископы, и мы знаем, что у католиков вот знаменитый епископ, который попал под немилость римского папы, мне сейчас трудно привести имя, я не помню, но вскидку он многократно говорил о незыблемости основных принципов христианства и о том, что католические доктрины, к сожалению, принимаемые новым понтификом, они часто не соответствуют не только нормам какого-то правового государства, они идут вразрез с учением Иисуса Христа, за что он и пострадал.
Я, если можно, ремарку, да, замечу. Я не про католическую церковь сказал. Я сказал, что католическая церковь, к глубокому сожалению, проиграла свою территорию. Их выбили с этой территории. Вот если бы там осталась католическая церковь, такого бы не было. С католиками есть диалог, понимание. Вот это христиане, это люди верующие, да. Догматические вопросы, они существовали всегда и будут существовать. Жалко, что католики проиграли территорию, и даже я посожалел, что и протестанты эту территорию проиграли, да. То есть там не осталось никакой религии, кроме антихристианской религии. Вот в чем дело. Поэтому мы-то за католиков, чтобы они выиграли свою территорию, чтобы Запад вернулся в лоно католической церкви. Вот о чем я говорю.
Совершенно верно. Мы напомним слушателям, что об этом говорили очень авторитетные сотрудники, в частности, отдела внешних церковных связей Московского патриархата, которые приходили сюда, что где-то в 70-е годы, в 60-е, может быть, даже, мы были настолько близки с англиканами, что практически речь шла уже о вхождении англиканской церкви в лоно православной, потому что относительно вероучения у нас там все-все-все было уже согласовано. Но, к сожалению, вот на сегодняшний момент мы видим, что творится не только у англикан, не только у католиков, но и в православном диптихе, какие происходят разделения. Вот, кстати говоря, Вселенский патриарх Варфоломей, который, собственно говоря, и послужил, так сказать, катализатором этого раскола чудовищного на Украине, он ведь, я думаю, сознательно шел вот на какие-то шаги по разделению этого хитона Христова, этого единства православных церквей. Такого разделения, наверное, история православия не знала, какое мы сегодня переживаем, Николай Алексеевич.
Ну, мало того, что он шел сознательно, он шел долгое время к этому, и он очень настойчиво это делал. Цели его, к сожалению, здесь там не то чтобы непонятны, они непонятны с точки зрения православия. Если ты позиционируешь себя как член Церкви Христовой, а Церковь Христова, надо напомнить слушателям, это не Русская Православная Церковь, не Константинопольская Церковь, не Румынская Церковь, это единство членов в мистическом теле Христовом, то все православные относятся к этой Церкви. И если уж ты Вселенский Патриарх с номером один по чести, то как раз по логике христианской, догматической, богословской, ты должен делать все, чтобы сохранить все 14, да, или с американской 15 православных церквей в единстве, мире и добре, а не вносить в них расколы, вызывая некие флюктуации. Тут же опасность-то ни в чем, не в том, сколько церквей, кому что подчинено. Опасность в том, что если в церкви нет Святого Духа, то человек, приходящий туда, надеющийся на то, что он в таинствах получает дары Святого Духа, приходит в церковь, в которой нет благодати, которая не рукоположена через апостолов, а раскол – это нарушение, и это выход из тела Христова, то вопрос к патриарху Варфоломею. Сколько верующих во Христа он вывел из Христовой церкви? И как он будет и кому на этот вопрос отвечать, вот это страшные вещи, на которые бы ему, как иерарху, стоило бы задуматься.
Сразу вспоминается евангельская фраза Спасителя: «Слепые, вожди слепых», да?
Совершенно верно.
Но да. Здесь речь идет не о слепом.
Да, если бы это были слепые, да, то спроса было бы меньше. Фарисеи-то они верили, во что делают. Я думаю, Варфоломей прекрасно понимал, что он делал. И, конечно, здесь совершенно другой аспект.
Но об этом Господь тоже сказал, лучше бы мельничный жернов.
Да, вот эта фраза здесь больше подходит, да. Если вы соблазнили одного из малых сих, то лучше бы вы, да, совершенно верно, надели бы на себя мельничный жернов и прыгнули бы в воду. Вот, поэтому в данном случае он действует по Евангелию, только вот ему, наверное, здесь не очень это будет полезно.
Николай Алексеевич, мне хотелось бы немножко, чтобы вы раскрыли, так сказать, свои позиции по поводу вашего образования в церкви. Вы сейчас преподаете во взрослой воскресной школе. Вот как вы пришли к этому и какие у вас сегодня задачи? Чем вы занимаетесь в этой воскресной школе? И что востребовано на самом деле сегодня у взрослых для того, чтобы стать ответственным, понимающим, взыскующим, как сейчас говорят, членом церкви?
Ну, здесь, конечно, надо говорить о целях, которые поставил отец Владимир Тимаков в 90-м году, когда ему дали этот храм. Они не поменялись, это было его совершенно мудрое, как духовника, решение. Вот, когда, ну, в основном, говоря о воскресной школе, люди говорят о детских воскресных школах.
Я бы добавил, это было инновационное решение.
Да, сейчас бы сказали, это было бы инновационное решение, совершенно верно, да. Вот как еще храм находился в развалинах, он сказал, первое, что я сделаю, это школу для взрослых, причем он поставил условие, жестко на нем стоял, что это должна быть школа для интеллигенции, для людей с высшим образованием. Он сказал, что если мы научим взрослых, они приведут детей. Вот приводить ребенка, если взрослые сами не верят, не понимают, то есть в семье нет атмосферы понимания, то ничего не будет практически.
У нас как-то воскресная школа от противного.
У нас от противного, да. Если, ну, как говорят, если в семье курят, то дети, скорее всего, будут курить. Если там ругаются, то дети будут ругаться, да. Вы сами так не делаете или делаете так, ребенок же, он повторяет за родителями. Если он не видит у родителей интереса и понимания, но он воспринимает это как кружок там по шитью, еще чему-то. Ну, научили, его научили, он теперь знает какие-то азы о церкви и может стать прекрасным ее противником, зная, как она устроена изнутри. Мы помним революцию. Революция это выросла из семинарий. Это все семинаристы, которые боролись, им дали инструмент. Они знали, как устроено внутри. Это аргументы для того, чтобы бороться, аргументированно бороться. Поэтому, конечно, если взрослый человек не будет веровать, искренне веровать, истинно веровать, то ребенок в этой семье, ему даже спросить не у кого. Это не значит, что это там вредно или не надо. Это, конечно, надо.
И это пример еще, это наглядный пример.
Конечно, конечно. Но здесь отец Владимир поступил совершенно мудро в этом плане, понимая природу проповеди. Она идет от осознания истины этого. Одно дело, когда ты говоришь и веруешь в это. Другое дело, когда в школах, там, как эти курсы сейчас называются, там, основы там,
православной культуры.
Православной культуры, да, ставят историка или еще кого-то, неважно кого, человека, который не верит. Ну, попробуйте преподавать физику, не веря в то, что Е равно МЦ квадрат. Ну, написать и запомнить можно. Самолет построить нельзя, он не полетит, если вы не верите в эти физические явления. Это совсем другое преподавание. И это очень тонкая грань. Это так же, как с расколом. Речь же идет не просто о знании. Надо понимать, что речь идет о спасении души. Лучше, может быть, не говорить тогда, если ты не умеешь, если ты сам в это не веришь. Потому что Господь пошлет человеку, который жаждет спасения, пошлет проповедника нужного.
Вот об этом отец Владимир очень часто говорит. Лучше вообще не говорить о Боге, чем говорить плохо.
Ну, я, может быть, как ученик отца Владимира, говорю, но я в этом искренне уверен. Потому что, когда человек говорит о Боге плохо, это отвращает от него. То есть, если есть желание отвратить от Бога, то можно рассказать о Боге плохо. Тогда человек не пойдет, он не поверит. И потом переубедить его, убежденного человека, взрослого, в обратном, уже гораздо сложнее, чем взять его чистую душу, он пойдет задаваться этим. Он во взрослом возрасте, у него будут вопросы. Мы говорили с вами о философии. Любой человек задумывается о вечном, какой бы он ни был, где бы он ни жил. Душа по природе христианка, мы с вами это знаем. Она ищет Христа. Человек может забить это, он может совесть свою заставить замолчать, но в нем это живет. И когда человек задастся вопросом, он пойдет, и Господь пошлет, не оставит Господь человека, жаждущего спастись, в спасение, это надо понимать. Делать это какой-то системой, машиной, бюрократией, загонять людей, отвращать от Бога, это надо понимать.
Уже то делали есть, накануне революции.
Да, это создавать антибожественное, да, движение. движения, которые не будут в это верить, потому что это насилие.
Формальное причастие, формальная исповедь, конечно, справки принятии этом, святых,
да,
тайн.
Да. Да, вот она бюрократия, религиозная бюрократия в действии. Нет, это делать нельзя. Ну и давайте возьмем лучшего проповедника Христа. Он ничего не говорил, он отвечал на вопросы. К нему приходили, спрашивали. Он отвечал на вопросы. Приходили те, кому было интересно. И он на истине, он задавал вопросы, он учил, вот это высший элемент проповеди, когда до истины человек доходит сам. Вот Христос, если обратить внимание, он задавал, помните, беседа с самаритянкой у колодца, да? Он ей задавал вопрос, сколько у тебя мужей было? А кому вы кланяетесь? Да? Она поняла, и он понял, что она поняла. Это человек дошел до истины сам, его уже нельзя сбить, это его истина, она живет внутри, она не снаружи.
Так она уже исповедовала Христа прямо.
Естественно, да, естественно. И так и происходит, то есть где Дух Господень, там свобода, здесь должна быть свобода. Это свобода выбора, насильно в рай Бог никого не может завести, мы-то чего-то сюда в этот вопрос лезем.
Но что-то у нас сегодня какие-то элементы проскакивают несвободы. Вы знаете, на что обращаю внимание даже? Вот это вот электронное озвучивание богослужения, которое все-таки насильно как-то человека заставляет слушать слова, сайты какие-то, которые там человека связывают, допустим, с тем или иным богослужением. Посмотрел, отсмотрел, увидел, услышал. Что-то подобное. Вот какая-то система клубная, она появилась, как ни говори, сегодня в церкви. Не согласны со мной?
Это есть.
Обязаловка некая.
Дух ушел. Да, вот апостольские времена, когда действовал дух, и апостолы ходили и проповедовали, и за ними шли те, кто шел за истиной. И Христос-то очень хорошо сказано, почему Христос не явился в образе военачальника, администратора, руководителя и императора, в конце концов, представителя римской власти, где он мог сказать всем веровать так. И все бы веровали. Верующих церковь бы была первые 3 дня его проповеди, он бы объявил, сколько нужно верующих, они бы собрали.
А еще если бы он подкрепил хотя бы 1-2 чудесами?
Чудесами, да, легионами, да, 12 легионов. Его же призывали апостолы. Давай сейчас вызови войско свое. Он говорит, да вот оно стоит, я явить его не могу. Почему? Свобода выбора потеряется.
А помните эту евангельскую фразу? Давай испепелим эти города, которые нас не приняли.
Да, которые не приняли. Вы вот посмотрите, Христос всегда отказывается. Те, кто ищет истину, Бог всегда к ним придет. Надо это понимать.
Вы не знаете, какого вы духа, он
сказал. Да. Первый посыл идет всегда от человека, от духа. Поэтому, ну, это просто невозможно с точки зрения самой догматики православной. Любовь возможна только в свободе. Рай возможен только в любви к Богу. Если где-то проявился элемент несвободы, пусть человек пришел в церковь, вы его затащили, он ходит, он выполняет обряды, он участвует в таинствах. Да, конечно, мы должны сказать, слушай, мы не можем знать действия духа от этого. Да, это то сейчас там детей не поведут, потому что они не хотят. Нет, действия духа мы отрицать не можем, мы не знаем, как он действует, и здесь тоже мы должны это понимать.
Но призывающая благодать действует, мы об этом знаем.
Конечно, призывающая благодать обязательно, она-то действует, да, вопрос, надо сделать так, чтобы для человека это стало его домом. Его внутренним желанием, чтобы он не воспринимал это как насилие над личностью. Вот важно. То есть можно по-разному привести человека в церковь. Да? В каком-то возрасте, да, надо тащить за руку, потому что одни моменты. В каком-то уже, когда взрослые люди, надо по-другому. Но действительно, когда, наверное, на всю улицу из динамиков идет богослужение, и у людей, которые, может быть, и задумываются об этом, но это просто это вход в их личное пространство. Это насильный вход. То есть церковь врывается с насилием внутрь личного пространства человека. Его потом сложнее будет вернуть обратно, потому что ему дверь выломали и сказали, мы принесли тебе богатство. Что человек скажет? Вы выйдите, почините дверь и потом постучитесь, зайдите нормально со своим богатством, я буду смотреть. Вот большинство нормальных людей сделают так. Да, наверное, будут те, кто обрадуется сундуку там с богатством, скажут, да ладно, я дверь сам починю. Наверное, есть и такие, это тоже, наверное, способ. Но все-таки уважающие себя люди, они попросят уважения к себе. И Господь уважает свободу человека. Наверное, мы должны следовать здесь Господу и тоже уважать свободу человека.
Но самое главное, что мы часто не думаем, скажем так, об элементарной человеческой этике. Вот я заметил, что те люди, те священники или служащие в храме, которые, например, читают канон, читают какие-то молитвы в эти микрофоны, они сегодня уже даже не озабочены тем, чтобы сделать хороший голос, подать звук, как отец Владимир, кстати, проповедует. У него же посыл специально идет в аудиторию, в храм. Он обращается к верующим именно голосом, ярко. И раньше всегда так было в церкви. Ты заинтересован в тех людях, которые стоят перед собой. Ты отвечаешь за те души, которые пришли назидаться Словом Божьим. А тут ты видишь такое формальное отношение. Ну, микрофон усилит. Услышал, не услышал, как там оно. Но это все примерно. Это не главное, наверное. А главное, конечно, любовь, пасторская забота, которую, конечно же, инсценировать невозможно. Но я добавлю про школу вот эту богословскую. Отец Владимир рассказывал, мы записали большую беседу. Ведь это не просто так. Он взял благословение у выдающегося проповедника святого наших дней, митрополита Антония Суровского. Он ездил специально в Лондон и рассказывал об этом с большим пиететом. И владыка Антоний, конечно же, поддержал его, и я думаю, что и помолился.
Это очень чудесная история, да, вообще с отцом Владимиром связано много чудес, которые происходили вокруг школы и без школы. Он, конечно, прекрасный проповедник. Это дар Божий, надо это тоже понимать. Апостолы сказали, не каждый делайтесь учителем, с учителя спросятся больше, чем с учеников, да, но то, что человеку дается дар и благословение, как дар, и дар священства, да, и этот дар надо использовать. Вот отец Владимир пример того, как в полной мере в наши времена, вот в этой жизни, можно проповедовать, можно, вот я считаю, что в лице отца Владимира мы слышим апостольскую проповедь со властью. Он всегда проповедует со властью, никакого сомнений нету, тоже то ли Шмеман, то ли кто-то писал, но я, наверное, это со Владимира слышал, что повезет тому человеку, кто хоть раз встретит другого, в котором он увидит действие Святого Духа, действие Христа, вот эту вот силу. Вот с отцом Владимиром, нашим современником, ну, видим, в Гальяново и вообще, где он был, повезло. Вот я такого человека встретил, когда у тебя нет сомнений в том, что он говорит, когда ты чувствуешь Дух. Вот ни слово, ни мысль, ни убеждение, ни рассуждение, а когда вера такова, что у тебя нет в этом сомнения. И встретить действительно такого человека в жизни – это тоже Божий дар. Поэтому дай Бог, чтобы у каждого ищущего истину появился человек, который может ему истину эту показать, не рассказать. Вот истина не рассказывается. Пилат же спрашивал, Пилат просил, расскажи мне истину, что есть. Истина стояла перед ним и ее показывала. Он не понял, он умом пытался услышать. Истину надо видеть. Вот отец Владимир показывает истину. Вот. Поэтому, конечно, такие люди, Господь их посылает. И вопрос не в том, что а вот кому-то не послал, а кому-то послал. Нет, он их посылает, когда есть запрос. Вот здесь, может быть, нехорошо, но вот эта формула «спрос рождает предложение», она в духовном мире работает однозначно. Если у людей есть спрос на Святого Духа, на Царство Небесное, Господь обязательно предложит. Господь пошлет, потому что у Бога в отношении нас нет никакой другой задачи, кроме как отправить нас в Царство Небесное к себе. Он за нас ответственен. Это единственная его боль, то, что мы туда не попадаем. Вот других забот в отношении нас нет. У нас много забот в отношении него. Мы то одно, нам надо то другое. У него только одно. Чтобы каждое сотворенное им существо имело абсолютное счастье, принятие на себя его любви. Другой заботы нет. Поэтому здесь нет совершенно сомнений, что если человек хоть как-то отвечает на эту любовь, хоть какой-то имеет внутри себя посыл, запрос на истину, он это получит. И если проповедники исчезнут, это будет говорить не от того, что Бог оставил, а от того, что людям стало неинтересно. Это ответ на первый вопрос. Вопрос о философии. Задумываются люди о вечном. Есть проповедники, значит, задумываются. Проповедники есть, значит, на нашей территории запрос на вечное существует.
И, конечно, свидетельством того, что они есть, является и существование нашей радиостанции 31 год. Мы вещаем и здесь, в этой студии. каждый день приходят священники, говорят о вечном, говорят именно о словесах Божьих, о заповедях Божьих, о том, что является самым ценным в человеческой жизни. Я считаю, что это великое чудо. Я когда попал сюда, в эту цитадель, так сказать, нашего советского вещания, в этот дом, который многое что видел, эти стены, они принимали разных людей. Вот в частности, здесь, именно на Пятницкой, в Доме радио, исповедовались два палача царской семьи в 60-е годы. Радзинский и Медведев. Эта запись существует. Они подробно рассказывали о ритуале, который они совершили в подвале Ипатьевского дома. Фрагментарно радио «Радонеж» давал в эфир эти материалы. Вы знаете, вот происходит какое-то раздвоение даже личности, когда слушаешь их исповедь. И следователи, которые проводили эту беседу, или их собеседники. Трудно сегодня представить, с какой целью была сделана эта почти шестичасовая запись. Мы давали только фрагменты. Когда ты слушаешь эти подробности, этот уверенный тон, это изложение всех фактов со всеми мельчайшими деталями, ты задаешься вопросом. Конечно, прежде всего, это звуковой памятник эпохи. Понятно, что люди уходят, люди смертны, и необходимо было оставить такой памятник. Но вот с какой целью он был оставлен, и как эти люди могли пережить все это, они были уважаемые и, по всей видимости, орденоносцы, почетные какие-то пенсионеры или там работники. То есть они с гордостью рассказывали о том, что они совершили. Николай Алексеевич, мы пережили страшное время, и русский народ, по сути говоря, не только оторван, он как бы перечеркнул всю свою традицию, культуру, вообще все свои генетические связи вот этим вот признанием, приятием того, что произошло в 17-м году. Многие нас призывают к покаянию. Покаяние – это такая вещь относительная, но по-гречески это звучит как изменение ума, изменение жизни прежде всего. Человек может принести покаяние на словах, но внутри ничего не сделать с собой, со своей сущностью, не принести этих плодов покаяния. Покаяние без плода, как и все остальное, оно не имеет смысла. Как вам кажется, все-таки вот спустя почти 40 лет уже, когда церковь получила полную свободу для проповеди, произошли ли какие-то положительные изменения в обществе нашем русском?
Очень сложный вопрос. Говорить за общество. Если позволите, наверное, вопрос некорректный. В том, потому что изменения не могут быть в обществе. Вот я всегда настаиваю на том, если хочешь изменить мир, то у тебя есть власть поменять его в одной точке, в самом себе. Другой власти у тебя нет. Все остальное вокруг тебя посылает тебе Господь. Вот каждый внутри себя может менять. Но то, что вокруг, это то, что нужно тебе для того, чтобы попасть в рай. Это очень интересная идея, она принадлежит как раз сыну отца Владимира, отцу Алексею Тимакову. Он как-то на лекциях ее высказал, конечно, это сейчас, наверное, радиослушателей погрузит в глубокое раздумье. Но он говорит, Господь для меня создал весь мир, который вокруг, космос, других людей. Но удивительно то, что он этот же мир создал для каждого человека. То есть мы настолько друг с другом связаны, то есть мы настолько, наш личный путь нужен тем, с кем мы встречаемся, а те, с кем мы встречаемся, они для нас, и это все продумано. Но мы видим его со своей стороны, что это все вращается вокруг нас. Это наша вселенная, которая нужна для спасения. Это космическая мысль, если говорить.
То есть все взаимосвязано.
Все взаимосвязано, да, взаимосвязано настолько, но каждый обеспечивает свободу своего быть, и при этом каждому обеспечена свобода бытия и выбора. Это совершенно невозможная по высоте мысль. Это к вопросу о том, как поменялось общество.
Вот подождите, да. А гармония-то существует во всем этом? Ведь часто говорят, что кругом дисгармония как раз. Если моя воля связывается с волей другого человека, а воли эти разные, то о гармонии говорить трудно.
Гармония наступает в Царстве Небесном. Святые же писали, что самый кратчайший путь, чтобы все собрались в одном месте, это путь через центр. Поэтому если мы будем ходить друг к другу, этот будет тот хаос, который идет. Бог сотворил мир в гармонии. Грех человека нарушил гармонию. Мы не можем говорить о гармонии после грехопадения. Вот, кстати, здесь на Новокузнецкой стоит памятник первородному греху.
На православном кладбище, заметьте. Это было кладбище при церкви Параскевы
Пятницы. В городе, где гербом которым является Георгий Победоносец, святой, убивающий змея, мы ставим памятник победе змея над человеком. Где гармония? О какой гармонии? Ее, когда люди вышли из рая на этом гармонии, когда Ева сказала, что яблоко, которое Господь запретил есть, оно ей вкусно и хорошо, и взяла, увидела, что красиво, взяла и ела, и отнесла Адаму. Господь говорит одно, человек сказал, я строю другой мир, где я буду, как Бог, определять, что добро, что зло. Вот он смысл древа, познание добра и зла. Человек стал сам, сказал, я буду познавать, что добро, что зло. И построил другой мир, противоречащий той гармонии, которая устроена Богом. Поэтому не будет гармонии. И этот мир закончится тотальной победой зла. И православие в этом живет. И мы можем только оттянуть этот момент. А когда он наступит? Мы же знаем, когда скудеет церковь. То есть пока люди молятся, пока ходят в церковь, ничего этого не будет. Поэтому те, кто боится второго пришествия, его не надо бояться. Если ты веруешь, ты спасаешься, и спасаются твои дети, значит, этот мир имеет смысл. Как только будет понятно, что больше ни один человек, родившийся в этом мире, не спасется, смысла в этом мире не будет. Поэтому общество вокруг меня, которое, оно создано для того, чтобы спасся я, как и для каждого человека. Если я заслужил общество вот такое, вернее, мне для спасения полезно быть в этом обществе, значит, я в нем. И для меня это хорошо. 17-й ли это год 20 века, 17-й ли это год 21 века, да? Поэтому говорить о каком-то, наверное, тотальном улучшении общества, общем гуманизме, это вот европейская теория, которая увела их от сути личного спасения человека к некому построению гуманного общества, которое пришло к тому, что центром в нем стал человек, а каждый человек хочет то, что хочет его плоть, душа, ум. Кто-то хочет возвышенного, кто-то возниженного. И если гуманизм – это объявление мерилом всего человека, то мы не имеем, во-первых, никакого общего знаменателя, мы не имеем точки, куда мы все должны прийти, каждый идет в свою сторону. И кто чего решил, тому то и хорошо.
Построение Царства Божьего на земле.
И это полный развал. Да, это позиционируется как построение Царства Божьего на земле, но это полный развал всего. То есть без царя в голове в России это называют. То есть должно быть верх любая организация. Ну, уберите у себя на заводе BMW директора и скажите всем, что каждый делает, что хочет. Вот мы проповедуем гуманизм. Сколько машин BMW выйдет в этом году? Нисколько. То же самое и в духовном плане. А если каждый человек будет себя делать лучше, как вы думаете, мир станет лучше? Я считаю, что да. Поэтому мерить надо себя все-таки. Тогда и если мы об этом и будем говорить, не об обществе, не о каких-то там вопросах милосердия и прочее, все, в чем проблема? Церкви говорят, или вот люди, которые не ходят в церковь, вот церковь должна заниматься гуманитаркой. Вот церковь должна заниматься социалкой. Вот церковь должна заниматься... И бедные священники начинают заниматься тем, чем они заниматься никогда не должны. Это же апостольские у них функции. Чем они должны заниматься? Проповедью христианства. И если я христианин, если их проповедь в меня вошла, то я буду заниматься гуманитаркой, социалкой, благотворительностью и всем. Этим должен заниматься человек, который внутри себя имеет милость, Божий Дух, Священное Писание. А вот задачу священника никто заменить не сможет. Проповеди нет. Вот что отец Владимир и сделал. Он занимался социалкой, гуманитаркой, чаепитием или чем? Нет. Он нес проповедь, но в храме было все у него. Потому что люди, которых он научил, они в мир несли свет Христов.
Пример преподобного Сергия.
Пример преподобного Сергия. Сергий собирал помощь, Сергий организовал. Нет, дух. Мы видим, город, города выросли.
Военачальники.
Люди выросли, военачальники пошли, победили. Да? Вот, И кроме священника этого взять никто не может, потому что это не функция, это благодать. Если тебе дана благодать, то уж действуй в соответствии с этой благодатью, а не занимайся тем, чем могут заняться и люди без сана. Я считаю так. Поэтому, когда мы пытаемся на церковь какие-то повесить функции как раз общества, которое должно быть христианским, то мы отбираем у этого общества христианство.
Справедливо. Николай Алексеевич, сейчас я хотел бы перейти ко второй половине нашей беседы. Вот часто очень многие наши слушатели, и несмотря на то, что батюшки просвещают, как я уже говорил, в каждом почти эфире задаются вопросы, получаются ответы. И я не побоюсь, что мы сделаем некое повторение, потому что всегда мы все учимся, и в течение всей жизни каждый из нас получает определенные уроки. И тот человек, который перестает учиться, это не мое мнение, он практически уже деградировал. Ему неинтересно жить, и он не является вечным учеником в этой жизни. Каждый из нас учится. Мы задаем такой вопрос Богу. Да, ты создал, Господи, этот мир премудро, разумно, а вот человек как-то не получился. Его нужно было и спасать, его нужно было и избавлять от первородного греха, и все равно грех этот давлеет. Даже апостол Павел говорит, что у него грех стоит, так сказать, на первом месте, но Господь им ответил: «Давлеет тебе благодать моя». Сила Божия в немощи совершается. Мы забываем эти слова. Удивительно важные слова для жизни каждого человека. Мы обвиняем Бога в несправедливости, в том, что Он попускает вот такие катаклизмы и несправедливо отделяет от своих щедрот одним и другим, кого-то меньше любит, кого-то больше. Все это несправедливо, наверное, но на наших глазах совершаются эти по-человечески названные несправедливости, войны, землетрясения, беды, катастрофы и так далее. Особенно в наше время. Наше время вообще, кто-то говорит о том, что мы переживаем последние апокалиптические времена. Хотя, если так посмотреть в историю, каждое время, которое изобиловало подобными вещами, было названо апокалиптическим. Вы уже сказали, что любовь иссякла, поэтому нам и ждать-то другого нечего. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот войны, войны и войны. Вы посвятили в своей книге «Трихотомия» очень важную главу, это одна из первых глав, военное искусство и тайны военного искусства. Как вам кажется, вообще, вот Ветхий Завет, он ведь, по сути говоря, построен вокруг борьбы и войны израильского народа, избранного Богом народа, со всем остальным, не знающим Бога, тогдашним обществом людей. И многие сегодня говорят: ну, Ветхий Завет, дескать, это уже книга какая-то отжившая, и, в принципе-то, мы не должны ее читать, и она как бы является таким прообразом, что ли, будущего Нового Завета. Поэтому для нас вот Евангелие существует, а так мы факультативно, скажем так, иногда откроем, что-то такое прочтем. Не более того, на особых богослужениях считаются фрагменты Ветхого Завета. Ну вот и все. Почему так много говорит Ветхий Завет о войне, причем войне в человеческих терминах? И что такое вообще война, военное искусство в Священном Писании?
Если позволите, я выступлю в защиту Бога. Есть термин специальный в богословии, когда Бог нуждается в защите. Это богословский термин, он, естественно, никакого отношения к содержательной стороне не имеет. Это надо понимать. Поэтому это я его специально, значит, применил. Человек не получился, да, первое вы сказали, вот что слушатели не подумали, да, я понимаю, что вы провоцируете на разговор. Как раз выше человека нету существа. Человек получился идеальным. И человеческая природа, которая была создана Богом, она была по образу Божию сделана. И большего по образу существа нету. Проблема в том, что образ Божий содержит в себе свободу, которую сам Бог не может нарушить. Поэтому то, что не получилось, не получилось у человека донести этот образ и сделать образ подобием. И не у каждого человека это получается, но это цель. Поэтому, конечно, у Бога человек получился самым прекрасным, самым великим, самым близким по образу, как писал святой Григорий Палама: если ангел ближе к Богу по подобию, то человек ближе к нему по образу. о наличии несправедливости в мире – это дело рук небожих, это дело рук человеческих. Если бы несправедливость была в раю, мы бы могли высказать Богу, наверное, претензию. Но несправедливость получилась в том мире, который человек, как мы уже говорили, стал, как Ева, сам определять, что для него хорошо, что плохо. Поэтому отсюда и возникло понятие несправедливости, потому что его сотворил человек, который не пошел за Богом. Вы совершенно правы, что люди по своей натуре ожидают апокалиптических времен. Но это ощущение церкви, эсхатологическое, да, конца времен, оно присутствовало всегда, и даже апостолы думали, что наступили последние времена. Апостолы, которые ходили уже, когда Христос вознесся, они думали, что вот и последние времена, Христос уже пришел, да, уже, значит, все должно сбываться дальше. Но этого не происходило. Ну, мы тоже это обсудили, что пока существуют еще люди, которые будут в будущем спасаться, существование этого мира оправдано. Поэтому, конечно, даже сам Господь не ответил на этот вопрос про времена и сроки, когда его спросили, когда будет последнее время. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, эсхатология, она присуща церкви. Человек всегда должен жить в последнем времени, и у каждого будет свой апокалипсис, у каждого будет свое второе пришествие, оно будет не так долго ждать.
Отец Дмитрий Смирнов об этом говорил.
Ну, смерть человека – это приход человека к Богу. Вот второй раз вы каждый встретит Христа, вот вам и второе пришествие.
И конец света личный.
Личный конец света. Нам что думать об общем? Опять же, мы все хотим там про общество, про это. Наша социальная сторона, государство сильно выпирает над тем, что не надо. Мы в себе, потому что это проще. Проще осуждать там, или наоборот, восхвалять общество, думать об общих партнерах. Гораздо сложнее себя изменить. Общество изменить несложно, сложно изменить самого себя. Вот, поэтому апокалипсис у каждого будет, в этом можно не сомневаться, его даже ждать не надо. Вот он наступал, как только человек родился, он идет к своему второму пришествию, вот, встрече со Христом. Вот, а то, что касается Ветхого Завета и существующей вот этой вот такой поверхностной мысли, что Ветхий Завет – это какая-то старая книга, это Слово Божие. Бог неизменен. Ветхим Заветом он, может быть, я вот тоже возьму на себя там некую там смелость, ну, для радиослушателей, что понятно, да, не очень удачное название. Это относится именно к заключенному договору между Богом и человеком. Он стал ветхим, потому что появился новый, не потому что книга обветшала, да, само название по себе, оно звучит, что, ну, что-то ветхое, да, что ветхое ненужное обычно, нет. Речь идет о том, что Первый Завет, о том, что придет Спаситель. Второй Завет о том, что Спаситель пришел, и Он придет второй раз. Поменялись условия спасения. Не поменялся Бог. Поэтому церковь-то, премудро Священное Писание, включила книги Ветхого Завета туда, потому что это образец Богообщения, это Слово Божие. Оно что до пришествия Христа, что после. Оно имеет одинаковую силу.
И не зря названо Боговдохновенным.
Боговдохновенным, конечно. Оно имеет одинаковую силу. То есть надо понимать, что завет относится к нам, к людям. То есть у нас поменялись отношения, у Бога к нам отношение не поменялось. То, что Он говорил Аврааму, Он то же самое говорит и в Новом Завете. Христос какую книгу цитирует? Вот мы о чем сейчас говорим. Христос цитирует Писание, которое... Мы называем Ветхий Завет, называя это в уменьшительном, да, значении. Вы сейчас к кому? Ко Христу апеллируете? Ну, тогда мы превращаемся, не хватало фарисеям еще сказать Господу, что что ж ты проповедуешь Ветхую книгу? Ты давай нам Новый Завет проповедуй.
Очень яркий пример.
А ты проповедуешь Ветхий, ты Моисея. Вспомните, когда два апостола после воскресения Христова шли с ним в Эммаус. Писание, что написано? И начиная от Моисея и всех пророков, что он им говорил? Только тогда они поняли, что он Христос. Как они говорят? Ни женщины, которые приходили, не убедили нас. Ни отверстый гроб нас не убедил. Ни то, что произошло на кресте, нас не убедило. Мы не знаем, что было. И они шли в Эммаус, и он начал им читать Ветхий Завет. И после этого... Они узнали в преломлении, что это Сын Божий. Вот для чего Ветхий Завет. Чтобы мы узнали, что тот, кто пришел, это Сын Божий. Очень хорошо я нашел у одного автора, не помню, тоже ответ на этот вопрос, что Новый Завет нужен, чтобы идти со Христом, Ветхий, чтобы дойти до Христа. Надо определиться. Если ты уже со Христом, то, конечно, тебе Ветхий, ты идешь с ним дальше. А если ты до него не дошел? И я обращаюсь ко всем и к своим слушателям, которые на лекциях. Вы уверены, что вы уже со Христом? Ваша жизнь такова, что вы со Христом? Ветхий Завет – это путь человека, ветхого. Человек ветхий. Не завет, ведь человек был ветхий. Человек, пораженный грехом, пораженным змеем, ощущающий себя как Бог, погруженный в войны, в распри, в прелюбодеяние, в другие грехи. Он должен был дойти до высоты, чтобы дать Богородицу этому миру. А потом, когда уже в чистоте Богородицы, в рождении Спасителя, в апостольской проповеди, человек уже дальше идет по Новому Завету. И каждый должен задать себе вопрос. Мы уже достигли той чистоты, что мы можем идти со Христом, что мы готовы к заповедям блаженства? Или мы еще находимся, не убей, не укради, не возжелай? Вот если мы там, давайте эти начнем соблюдать.
Хотя... И мы даже не можем судить этими категориями, Николай Алексеевич, потому что, как говорит нам Священное Писание и Священная Служба периода святых отцов или святых праотец, какие слова мы слышим, эти люди не были облагодетельствованы такими свидетельствами веры и благочестия, которые имеем мы. У них не было таких откровений Божьих. Они только своей верой шли вот к этим вот заповедям. Они только верой, претерпевая все невероятные страдания, сказано, скитались в пустыне, в козьих кожах, которых мир не был достоин. Мы-то не скитаемся, не мерзнем, не испытываем никаких лишений. Мы имеем прямое откровение в Новом Завете. И тем не менее, мы погружаемся в эти распри, мы разоряем заповеди, мы живем так, как будто Господь не приходил.
Более того, мы причащаемся телу и крови Христа. Поэтому почитайте Ветхий Завет, как из него дойти до этой чистоты. Как Господь вел этот народ, как Господь вел человечество, не народ. Еврейский народ появился гораздо позже, это период Моисея и дальше. Человечество, как с момента грехопадения, а мы все рождаемся с этого момента. Церковь начинает Великий пост с воспоминаний изгнания Адама. Мы с этого должны начать свою жизнь, посмотреть, как из этого изгнания, что делал Господь с людьми, как Он общался, как Он обращался. Это совершенно уникальнейшая книга, когда на руках Господь нес грешного человека ко Христу. И вот когда Он его донес и выложил Христу под ноги, Христос пришел на эту землю, после этого начинается совсем другая история, блаженный нищий духом. Но если ты, человек, еще не преодолел в себе первородное, вот это животное, да, если хотите, даже у животного это нет, то, что не преодолел человек, то Ветхий Завет полон, если хотите, инструкциями, как дойти до Христа. Это Слово Божие, оно одинаковое, и мы не можем, и Церковь не меряет эти книги, что это надо читать, это не надо. Единственное, что не надо читать, говорит Церковь, это Апокалипсис. Он даже не читается на богослужениях, потому что опасно, если ты не обладаешь мудростью, читать эту книгу.
И начинать будущее, толковать еще.
И да. Начинать ее толковать, да. Поэтому Апокалипсис на богослужениях не читается. 50-й псалом Давида. Вы что про Ветхий Завет говорите? Нет молитвословия, где нет 50-го псалма. Он обветшал? Давид, великий Давид, который, вот правильно говорите, не имел ни причастия, ни Христа. Он увидел Христа, он жаждал Христа. Вот все-таки не удержусь, обращусь к трихотомии, как раз вторая книга посвящена 50-му псалму «Богословие спасения». Посмотрите, по-моему, тексты где-то даже есть в интернете. Вот он прозрел, оттуда прозрел Христа, когда его... Это какой великий подвиг, когда, не видя Христа, ты нуждаешься в нем, и ты его призываешь, и ты получаешь от Бога это откровение о Христе. Это величайшие люди, которые смогли увидеть открытие Божие, потому что они возжаждали таким образом, что Господь вынужден был даже до своего появления им открыть. И нам это дано в книгах Ветхого Завета. Поэтому, кто уже идет со Христом, читайте Новый Завет. Кому необходимо прийти ко Христу, конечно, читайте книги Ветхого Завета.
А мы скажем так, словами Николая Васильевича Гоголя. Вот есть такая во время божественной литургии кратенькая ектинья об оглашенных. И там есть воззвание «Елицы оглашении». Оглашенным предлагается сделать поклон, опустить голову. Да. И некоторые люди не делают этот поклон. Дескать, мы уже верные, мы приобщены к церкви. Нас никто не выводит из храма, как мы знаем. Оглашенные, изыдите, возглашает диакон. Никто сейчас не выходит. Николай Васильевич Гоголь в своем творении «Объяснение божественной литургии» в частности упоминает и об этом. И он говорит, что все мы сегодня все-таки до конца, если положить руку на сердце, не можем назвать себя в полном смысле верными. Мы все оглашенные только. И только любовью Христа и божественной милостью Христа мы верные, потому что мы призваны стать богами по благодати. Дорогой Николай Алексеевич, так быстро прошел этот час. Вы знаете, вы задали уже домашнее задание нашим слушателям. Наши дорогие радиослушатели пусть прочтут внимательно 50-й псалом, вспомнят об истории его написания, о том периоде историческом, когда Давид, царь Давид, псалмопевец Давид, переживший невероятные личные трагедии, все-таки остался верен Богу. И как он искупал свое невольное прегрешение, как он плакал, каялся, каким песнотворцем он был. Его роль вообще в истории человеческого спасения. И поразмышляют о втором Адаме, о Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе, который пришел в этот мир, чтобы восставить первого падшего Адама и ценой своей божественной крови он это совершил. Я очень завидую вашим учащимся, потому что вы говорите не только увлеченно и образно, и подробно, вы говорите именно со властью, так, как об этом завещал ваш учитель, отец Владимир Тимаков. Мне очень было приятно сегодня пообщаться. Я очень надеюсь, что беседа, которая получилась отчасти вводной, мы наметили некие, как говорят сегодня, реперные точки, все-таки, я думаю, получит продолжение.
Я очень надеюсь, да, спасибо вам за слова добрые, за приглашение. Вот, я хочу сделать одну ремарку, возможно, мы там где-то даже момент перепишем, чтобы все-таки не ввести слушателей в другое неправильное заблуждение, да. Вот первый тезис для прочтения Ветхого Завета: Ветхий Завет читается только через Новый Завет. Вот это очень важное замечание, то есть Ветхий Завет нужно читать, если ты, ну, близко к тексту, вот, знаешь Новый Завет, потому что, конечно, вот для ветхого человека он был закрыт, потому что Ветхий Завет – это книга о Христе, как мы сказали, книга о том, как прийти ко Христу и как Христос придет к нам. Поэтому, если человек не знает Новый Завет, к Ветхому приступать не надо, это очень важно. Поэтому Ветхий Завет надо читать. Но вначале нужно Новый Завет не только прочитать, но и узнать. Да? Иначе Ветхий Завет будет совершенно непонятен. Вот в этом плане первоочередность прочтения, она очень важна и обязательна. Поэтому я боюсь, чтобы слушатели не услышали, что, значит, если кто там считает себя смиренным, грешным, недостойным, сейчас вот отложит Новый Завет и начнут, значит, читать с второзакония, да, и побегут исполнять те поручения, которые там написаны. Вот это совершенно неверно, поэтому здесь очень важно, чтобы мы правильно понимали контекст. Вот. То есть Новый Завет должен знать наизусть, тогда будет открываться Ветхий Завет, книга о Христе. Если ты не знаешь Христа, то ты не сможешь видеть его, к кому ты идешь. Вот в этом была ошибка многих фарисеев. Они знали Ветхий Завет наизусть, но они не видели в нем Христа. Поэтому церковь основали те, кто видел в Откровении Божьем то, о чем оно было. А весь Ветхий Завет – это книга о Христе.
Об этом сказал сам Спаситель, отрок Спаситель в храме Иерусалимском. На Рождество читается этот отрывок. «И разгнув книгу, обрети место». Он прочел эту фразу: «Дух Господень на мне, Его же ради помаза мя». Это удивительное место, но сами фарисеи и саддукеи, которые собрались тогда в Иерусалимском храме, они были поражены, что они сколько раз читали это место и не могли проникнуть своим умом в смысл написанного. Я благодарю вас, Николай Алексеевич. Очень надеюсь на ближайшие встречи в эфире радио.
Спасибо большое, Николай Алексеевич. Надеюсь, получится. Да. Спасибо.